Драгоценная, не прошло и недели. Слава Богу, что он всегда, ну, у него всегда есть чем нас удивить. Интересно, что, ну, я вам всем всегда говорю, и вам, ну, и не вам вообще, я всегда говорю, что я не люблю проповедовать за кафедрой. Нужно выглядеть соответствующе. А это, за кафедрой это же образное такое выражение. Вот. Я в прошлое воскресенье на втором служении проповедовал. Кто не знает, когда не был, я проповедовал в прошлое воскресенье на втором служении. И когда служение закончилось, я спускался со сцены. А я вообще редко проповедую. Ну, чаще на ночных молитвах, еще где-нибудь, где там свобода, можно шорты, футболку, ничего не надо. Никаких утягивающих предметов сверху. Я как бы выхожу со сцены, все закончилось. И я такой, ну что, Бог, типа... Когда в следующий раз-то? И ушел, все, не скоро, пока. А Бог себя сдать не заставил. Вот тебе следующее воскресенье, пожалуйста, вот тебе следующий раз. Наш Господь очень интересный Бог. Его никогда не узнаешь полностью. Никогда не поймешь, что же Он такое, кто Он такой. Потому что Он Творец, а мы творение. Творение никогда не станет выше Творца. Аминь. Давайте коротко помолимся. Господь, мы славим Тебя, превознесем Твое Святое Имя. Спасибо Тебе, что Ты превознесенный Бог. Спасибо Тебе, что Ты с нами. Спасибо Тебе, Иисус, наш Царь, что Ты возлюбил каждого из нас, спас каждого из нас, простил каждого из нас, Боже. Я прошу Тебя, Господь, мой Царь Иисус, дай, пожалуйста, каждому из нас сегодня Твои откровения. Дай каждому из нас сегодня понимать, мой Боже, что Ты хочешь от нас. Входить в Своё дело, входить в волю Твою, мой Боже, входить в Своё призвание, мой Царь, и искать славы Твоей. Иисус, я прославляю Тебя и возвеличиваю Твое Святое Имя. Господь, я прошу Тебя, благослови меня, мой Боже, сейчас, как проповедующего. Помоги мне, Господь, говорить истинно Слово Твое, без примеси и фальши, Господь, чтобы это было Слово от сердца Твоего к нашим сердцам, мой Боже. Я прошу Тебя, благослови слушающих меня. Помоги, Господь, нам принимать друг друга, мой Царь, и помоги нам понимать друг друга. Я славлю Тебя и превозношу Тебя, мой Бог. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Вообще, хочу засвидетельствовать. Была только что очень классная вещь, произошедшая. Я вообще, когда мне пастор сказал готовить слово, я искал, все причины, чтобы не проповедовать. Я говорил, пап, я же там... прошлое воскресенье проповедовал. А он мне, проповедуй. Я говорю, пап, сколько пасторов в этом мире, давай кого-нибудь пригласим. А он такой, нет, ты проповедуй. Я ему говорю, пап, сколько можно? А он говорит, ты не меня спрашивай. Он на Бога намекает. У него спроси, сколько еще можно. Я такой, думаю, ладно. И всю неделю, со вторника или со среды? Со среды я искал просто все причины, чтобы не проповедовать. Я просто ходил и прямо искал эти причины, чтобы не проповедовать. Я, конечно, в грех не впадал, но я искал какие-нибудь причины, чтобы не проповедовать. И свершилось. Мы вчера с Данилом Умурбаевым, у нас, знаете, видеооператор, служитель наш, высокий такой парень, классный, духовный, помазанный брат, аллилуйя. Мы с ним забирали сахар. Они где-то сахар купили, надо было перевезти с одного места в другое. И я выхожу из подъезда с сахаром, у меня одна коробка, и вторая коробка, она мне выше меня, глаза закрывают. Я иду, и я знаю, что где-то должна быть ступенька в подъезде. И я иду, и такой, думаю, вот она уже. А там ее нет, и я как подверну ногу. И у меня там что-то щелкнет. А я понимаю, что у меня две коробки сахара, и мне не надо падать. И я как на нее встал, больно. Но я выдержал, донес до машины. Но вот так примерно. И я вот так вот дошел до машины, потом приехал туда-сюда, домой там. И я такой, когда сел вчера готовиться к проповеди, я говорю, Господь, вот причина, чтобы не проповедовать. Я говорю, Господь, ты представляешь, нет, пастор, который говорит за кафедрой, ходит вот так. А я не могу не ходить, ты же знаешь, я не могу, мне надо ходить. А прикинь, я вот так буду ходить. Господь, ну это же что такое? Это же смешно. Как так? Мне на камеру будет снимать. Все, Господь, не буду проповедовать. Господь, ты всемогущий, найдешь кого-нибудь. И такой этот, ну все. А потом вспоминаю, а мне еще прославление проводить сегодня. И я такой думаю, о, Господь, ну что это такое? Бас-гитара же тяжелая. Как вот с такой ногой? А я еще сегодня с утра пришел, я такой хромаю уже, там, ночью чуть-чуть, еще больнее стало. Я такой хромаю, такой, этот, еще, ну, как бы, жалость пред Господом вызываю. Господь, смотри, как мне больно. Давай, этот, кто-нибудь другой, там, найди кого-нибудь быстренько. Пусть кто-нибудь подойдет ко мне и скажет, слушай, у меня такое откровение от Господа, меня ночью Бог посетил, дай мне слово. Я скажу, аминь, брат. Но, и я такой... Ну, прославление-то все равно придется проводить. Ладно, думаю. Я вот стою на прославлении и жду, когда же кто-нибудь прямо на прославлении уже мне скажет, что, слушай, Господь мне сказал слово сказать. И я играю, пою, а потом прославление закончилось, и я пошел гитару положить он туда, и вот пошел вот так. И такой, блин. Господь, да, он просто, вот была причина, нет причины, придется проповедовать. И вот, слава Богу. Но, тем не менее, друзья мои, Господь мне дал слово сегодня для вас. И я постараюсь не испортить его своими словами. Вообще, ситуация поразительная. У нас с вами... Знаете, да, сегодня праздник Троицы, праздник Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на эту землю. Я просто очень сильно волнуюсь. День сошествия Святого Духа на эту землю. Дух Господень, Он пришел, чтобы помазать нас, чтобы войти в нас, жить в нас, и чтобы мы могли Его силой творить на этой земле чудеса, жить на этой земле. Еще что-то делать, ну, чтобы мы... Короче, он пришел сюда, чтобы работать с нами в команде, в паре работать. И как бы сегодня такой день, когда мы празднуем этот момент, когда праздник, понимаете? А вы знаете, вот для вас праздник что такое? Веселье, аллилуйя, да? Дух Святой пришел, слава Богу, мы как бабочки летаем, порхаем. Аллилуйя! А знаете, что значит для пастора праздник? Для проповедующего, знаете? Это значит, что он привязан к теме, когда проповедует. А это неприятно. Я не люблю вообще быть привязанным к теме. Я люблю открыть Библию, читать, что-нибудь получить. Откровение, не что-нибудь, а откровение получить, рассказать и все. А сегодня мне надо было получать откровение на тему. Не сегодня, вчера. И вы, это неприятно. Я вообще не люблю быть привязанным к теме. Но Господь любит смирять людей. И Он любит делать то, что мы не любим. Потому что мы зачастую не любим то, что для нас благо. Зачастую мы не хотим делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали. А Он-то знает лучше все равно, что нам необходимо делать. Ну, и поэтому я смирился и стал искать откровение на тему. Ну, вроде нашел, слава Богу. А Господь наш вездесущий, всемогущий, и Он такой интересный, когда я, ну, я не знаю, как у кого, вот как вот ты когда проповедуешь, я вот когда проповедую, я вроде сам готовился, я вроде сам эти места искал, я вроде конспект записывал, откровение получил, а все равно проповедую сам себе. А все равно проповедуешь и понимаешь, что ну вот этого ты точно не знал. И знаете, я люблю за это моего Бога, потому что, да, я сегодня служу Словом, но Господь, Он настолько интересный и всемогущий, что в то время, пока я служу Словом вам, Он тем же самым Словом служит мне. Аллилуйя. Можно воздать славу Богу за Его всемогущество, за Его величие. Аллилуйя. Сегодня у меня большой конспект. Обычно у меня в конспекте пару мест и пару фраз. А сегодня я не поскупился на конспект. Потому что я решил, что если откровение на тему, тем более праздник Пятидесятницы, а это праздник древний, еврейский, пришлось лезть в историю, пришлось лезть в оригинальный перевод Писания, потом искать значение слов тех или иных, разниц между нашими переводами. И вот получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть листов. Но вы не бойтесь, я коротко. Ладно, хватит, начнем. А, Господь, я тебя так люблю. Ты такой интересный. Вообще хочу начать с интересных мест Писаний. Вы знаете что, друзья мои? Есть два места в Библии, которые, я уверен в том, что вы никогда не проводили параллель между ними. Я вам сейчас прочитаю. Первое место – это Исход, 19 глава. Исход, 19 глава, 20 стих. Если честно, я вот не люблю, когда вот так делают. Вот же они быстрее меня всегда. Можно я вначале найду, а потом вы выводите. А то я как этот, не успел, типа. Что за пастор, не успел свои же места найти. Ладно, выводите, я шучу. 20 стих. Написано. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ войти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон. А священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему». А дальше Господь дает 10 заповедей. И еще одно место. Я хочу сегодня провести параллель между ними. Знаете где? Деяние 1.8. Деяние 1 глава 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». На первый взгляд кажется, да, что никакой связи между этими местами нет. Там Господь дает 10 заповедей, а здесь Господь говорит о том, что скоро я к вам кого-то пришлю, ребята, ждите. И это даже в разных заветах находится. Как так получается? Ребята, давайте мы начнем по порядку. Сегодня день Пятидесятницы. Я вас поздравляю с этим праздником. Великий праздник, эпохальный, доктринальный, сильный. Праздник для нас, верующих евангельских христиан, по-настоящему великий, потому что именно через этот праздник мы с вами можем называться евангельскими христианами, потому что Дух Святой в нас действует, благодаря тому, что Он пришел на эту землю. И это наш с вами праздник, мы должны с вами праздновать его. И вы знаете, драгоценные, кто-то даже не знал об этом, кто-то даже пришел просто, а оказывается, сегодня праздник. И когда Иисус говорил: драгоценные, я ухожу, вас не оставлю, ждите меня, я приду, ну, когда-нибудь, вы меня ждите, я буду очень сильно прийти, очень сильно вас буду накрывать, и вы будете мне свидетелями до края земли. И вы знаете, что ученики ждали. И вдруг на 50-й день приходит Дух Святой. Из вас кто-нибудь когда-нибудь задумался, почему 50-й день? Почему не 47-й? Почему не 33-й? 33 же года Иисус жил. Почему не 33 дня? Почему, там, не знаю, еще сколько? Почему именно 50? Я очень сильно сомневался, что это просто круглое число, полсотни, классно. Почему-то 50 дней надо было ждать, пока Иисус Христос, пока Дух Святой придет на эту землю. А я стал думать, почему? 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 Драгоценные, здесь, если мы теряем вот это слово, Пятидесятница, то мы можем забыть про этот праздник. Потому что он намного глубже, чем мы с вами привыкли думать. Много лет назад. Кто вообще знает, что такое день, ну, как бы, Троицы, Пятидесятница? На какой день его празднуют? На 50-й день после чего? После Пасхи. После какой именно Пасхи? Нет, после того, как евреи вышли из Египта. На 50-й день после того, как вышли евреи из Египта. И вы знаете, что интересно? Когда евреи... Почему этот праздник-то стал? Евреи сидели в рабстве, и они вышли, и они шли, и на 50-й день они дошли до горы Синай, где Господь дал им Тору, закон. Вы знаете, Тора, это что такое? Это мы привыкли, да, с вами, Тора, типа... Что это у нас такое? Это, в книге Ветхого Завета, первые 5, да, Пятикнижие Моисея, закон Божий, да, мы так называем. Но вы знаете, что означает суть слова Тора? Слово Тора с оригинального иврита означает учение света. И на 50-й день Господь дает народу израильскому своему это учение света, как они должны поступать, как они должны делать. Он дает им 10 заповедей на 50-й день. И он дает им закон. И знаете, почему Дух Святой приходит на 50-й день? Потому что таким символическим образом он показывает, что теперь закон не властен, теперь благодать властна. Потому что 50-й день Пятидесятницы, 50-й день для нас с вами, это намного больше, чем просто какое-то счастье и радость. Для нас это день искупления, день благодати в нашей жизни, день, когда мы с вами можем начинать уже соприкасаться с Духом Святым, соприкасаться с Божественным, соприкасаться с нашим Господом Иисусом Христом. Вы понимаете? Именно на 50-й день Господь дал закон, и именно на 50-й день Он пришел Своим Духом, чтобы дать нам возможность выполнить этот закон. Ведь свобода от закона, она не в смысле, что мы свободны от него и можем делать, что хотим, а мы в этой свободе можем исполнить этот закон. Для нас он не закон не в том смысле, что нам он не нужен, а в смысле, что мы властны над этим законом. Мы властны над своей плотью, чтобы не попасть под осуждение по делам закона. И поэтому праздник Пятидесятницы, он празднуется нами. Мы поздравляем друг друга с этим праздником, потому что в этот день Господь приносит нам с вами радость о том, что имя наше записано в книге жизни. В этот день Господь приносит нам благодать и возможность общения с собой. Вы знаете, вообще в еврейском языке три слова, означающие праздник. Для нас это одно, да? Что такое, Дима, праздник? Веселимся, радуемся, да? То есть какое-то время проводим вместе, едим вкусно, радуемся, празднуем. То есть это праздник, это весело, это хорошо. И вы знаете что? В еврейском языке, на иврите, есть три слова, означающие праздник, но они все имеют одно значение, но разное. Первое – это хаг, еврейский, торжество. Это вот близко к нашему пониманию. Торжество. Это вот каждый год, да, что-то произошло когда-то, там вот земля обернулась вокруг солнца. Год прошел. Аллилуйя. Мы это помним, мы по этому поводу собираемся и торжествуем. Аллилуйя. Земля обернулась вокруг солнца. По мне бесполезно какой-то праздник. Я говорю, что празднуем? Понимаете, это мы каждый год собираемся, напоминаем об этом друг другу, хотя никто и так не забывает, но и мы торжествуем, празднуем. И это вот первое значение слова праздник, оно очень близко к нашему пониманию. А еврейский, он богаче русского, потому что у них очень много смысла в словах, и каждое слово, оно не может быть многосмысленным, оно имеет один смысл. И вот второе слово, обозначающее праздник, это меот. А меот, слово, оно означает назначенное время для встречи с Господом. Назначенное время для встречи с Господом. И есть третье. Мекра от еврейского подготовка. Это все три слова, они обозначают праздник. То есть, другими словами, мы торжествуем, мы празднуем во время назначенной встречи с Богом. В те дни, когда мы будем напоминать друг другу, в те дни, когда мы будем помнить, Господь будет в это время назначать нам встречу, и мы должны будем подготавливаться к ней, чтобы вместе с Богом торжествовать. Вот что значит праздник в иврите. Вот что значит празднование, торжество в еврейском народе. И вы знаете, Господь сказал, три раза в году празднуй мне. И когда Господь говорил три раза в году «празднуй мне», Он вкладывал именно этот смысл. Он не говорил, что вы должны пред лицом моим скакать, как сивка бурки, под этот веселый звон пузырьков из Кока-Колы об бокальчики. Господь имел в виду тот смысл, о котором я только что сказал. Ребята, вы должны встречаться, чтобы напоминать друг другу, что это у нас с вами назначенное время с нашим Богом, и мы должны подготавливаться к Нему. Если мы будем брать праздник Пятидесятницы как какое-то, с точки зрения этноса, да, еврейского, то мы сможем заметить, чем отличался праздник Пятидесятницы. Все собирали... Не пшеницу, какое еще зерно есть? Нет. ячмень, ячмень. Все собирали ячмень. Все собирали ячмень, евреи. Потому что было время года, которое, ну, когда растет ячмень. Они его собирали, несли к Господу, ну, естественно, пекли хлеб, там, не знаю, может, кто-то так. Несли Господу, аллилуйя, и шли теперь собирать пшеницу. Вот какое было назначение праздника вот этого. Вот, что евреи, они, у них как раз вот этот момент, когда нужно заканчивать собирать ячмень и собирать пшеницу, у них был праздник, день благодарения. И они благодарили Господа за то, что Он дал им возможность собрать плоды земли. И три раза в году празднуем мне. Странно, да? Для нас это странно звучит. То есть, почему? Потому что три раза в году евреи должны были ходить в храм. Ну, чтобы праздновать Господу, евреи должны были ходить в храм. И другими словами, Господь говорил, три раза в году ходи в храм навстречу со мной. Для нас это сегодня странно звучит, потому что мы с вами ходим в храм в неделю не по разу, да? И молимся, и встречаемся с Богом, и все, аллилуйя, все хорошо. Но хорошо, я дам вам немножечко понимать, почему Господь дает нам... почему Господь им говорит, три раза в году празднуй мне? Потому что не было машин, друзья. Не было самолетов. Ничего не было. И весь народ ходил пешком. Я потерял лист конспекта. И весь народ, ладно, так скажу, и весь народ ходил пешком. Я просто там, на этом листе было очень важное название города. Но я уже, в принципе, помню, что он был на листе. А город, название сбыл. Нет, Иерусалим я бы не забыл. Нет, там другой какой-то город. Я вычислил, что в то время просто он был на 150 километров от Иерусалима отдален. Я не знаю, какой это город теперь, забыл. Ладно. Не суть. Так вот, не было машин, не было самолетов, не было ничего. И люди шли пешком. Люди шли пешком. А почему пешком? Потому что им нужно было везти с собой, если мы говорим про день благодарения, вот этих хлеба, вот эти ячменные, волов, овец, еще кого-то для приношения Господу. И вы понимаете, да, что... Это длительное путешествие. Например, вот из того города, который я забыл, до Иерусалима, нужно было идти 150 километров пешком. Это примерно, не знаю, сколько, 2 недели займет. 2 недели где-то. Ну, при хорошей такой крепости. Да? И все мужчины с 12 лет начиная, должны были и уйти в храм со всем вот этим вот своим животным миром, который они там вырастили у себя на родине, чтобы прийти пред лицо Господа. И вы представляете, что они это делали каждый год, 3 раза в году, с завидным постоянством. Поэтому Господь и говорит им, 3 раза в году празднуй мне, потому что Он понимал, насколько тяжело это дойти туда. И вот поэтому евреи, они праздновали 3 праздника, и один из них, это был вот День Благодарения. И Господь именно о вот этих 3 моментах, в том числе и о Дне Благодарения, Он говорил в том смысле, что, друзья, это не просто торжество, это время назначенной встречи со мной, когда я буду приходить к вам, когда я буду наставлять вас, когда я буду посреди вас. Я и так посреди вас, потому что Дух Святой уже был на этой земле. Но тут я буду посреди вас особенно. И вы знаете что? Когда мы идем в храм на День Пятидесятницы, на День Сошествия Святого Духа, нам с вами необходимо идти именно с таким ожиданием. Именно с таким ожиданием. Почему? Потому что у Господа есть цель от встречи с нами. Чтобы как, после того, как Господь с нами встретился, Он хочет нам что-то, ну, от нас что-то хочет. А именно, Он написал нам в Деяния святых апостолов. Еще раз прочтем, 8 стих, пожалуйста. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне кем? Свидетелями». Что же такое свидетель? Я перед проповедью ходил, людей спрашивал, что такое свидетель. Ну, много разных было ответов. Девчонки сразу такие, ну, это когда свадьба, свидетель. Он подписывает, что жених с невестой женится. Кто-то говорил, что, ну, это очевидец. Это очевидец, который что-то видел. Но чаще всего я слышал слово «свидетель», определение более в юридическом аспекте. Мне больше, ну, как, они говорят, есть суд, есть преступление, есть подсудимый, адвокат, там, не знаю, истец, а или он и есть подсудимый, нет? Истец, ответчик. Да, есть истец, ответчик, еще преступление, еще что-то. И вот есть свидетель, который проходит по этому делу свидетелем. Простите за тавтологию. Вот, который, есть свидетель, который что-то видел, и он способен передать то, что он видел, точно и правильно. Без вранья, без придумывания, без еще чего-нибудь. Вот мне такое определение дали. И будете мне свидетелями на земле. Окей. Господь, хорошо. Ладно, мы видели, мы ходили в храм, да? Все дела. И неужели надо просто передать? Неужели надо просто рассказать? Да? Знаете что, я тут сразу же вспомнил место из послания к евреям, с 12 главы. Я сейчас посмотрю, какой стих. С 12 главы, с 14 стиха, послания к евреям. С 12 главы, 14 стих. Итак, вот, старайтесь иметь... А, это не 14 стих, это с 1 по 4. Ну, дальше, давайте, с 1 почитаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Хватит. Это местописание, оно говорится после того, как мы с вами читаем в 11 главе о героях веры. О тех, которые шли за Господом, несмотря ни на что, посвящали Ему свою жизнь, полагали пред Ним все, что у них есть, до самоотречения, до самопожертвования, были верны до последней минуты своей жизни, до последней капли своей крови, что обещали, исполнили, добрым подвигом подвязались, шли за Иисусом Христом и не получили обещанного. Но когда мы о них читаем, дальше говорится, имея вокруг себя такое облако свидетелей. То есть, и для меня стало интересно тогда, кто же такой свидетель? Почему Господь называет вот тех героев веры свидетелями? И, ну, в другом месте Он говорит, что когда я сойду на вас, вы будете мне свидетелями. Я почему-то подумал, что свидетель — это гораздо глубже, чем очевидец, гораздо глубже, чем тот, кто может что-то рассказать в христианском понимании. Вы понимаете, я встретил такую тенденцию в христианском мире. Зачастую легче в каком-нибудь чужом городе запроповедовать большую евангелизацию, чем прийти со словом о Христе к своим соседям. Знаете почему? Потому что когда ты приходишь в чужой город, тебя никто не знает. Тебе достаточно только рассказать. Но когда ты приходишь к своим соседям, которые слышат, как ты дышишь, которые видят твою жизнь, и которые знают, что ты делаешь, потому что они живут за стенкой из гипсокартона. И тебе к ним уже тяжело подойти, потому что ты будешь им говорить: друг мой, ты знаешь, нельзя врать. А зато он слышит, как ты разговариваешь по телефону со своей мамой. И что ты ей говоришь? Знаешь, ты ему говоришь: друг мой, Господь освободил нас от эмоций. Господь дал нам возможность сдерживаться и быть в Его благодати. Но он слышит, как ты орешь в домофон на этого почтальона, что другой квартиры не мог позвонить. Понимаете, и нам тяжело. И знаете что? Мы уже с вами не являемся свидетелями Христа на этой жизни. Вот на этой земле. Мы уже с вами не делаем, не являемся теми, кем должны являться по причине того, что Дух Святой внутри нас живет. Наша плоть преобладает, но мы должны этим являться. И вы знаете что, драгоценные? Свидетель, это не тот, кто может просто что-то рассказать. Свидетель – это тот, кому не нужно слов, чтобы показать Христа. Свидетель – это тот, который жизнью своей дает возможность человеку другому увидеть в нем то, чего нет в самом человеке. Вот кто такой свидетель. Свидетель, если хотите, подражатель жизни Христа. И вы знаете что? Господь не просто так это сказал. Он не просто так говорит, что сойдет на вас Дух Святой. И вы, если захотите, при удачном стечении обстоятельств, если звезды сойдутся под правильным углом, центр Земли будет найден, вселенское зло будет истреблено, в принципе, если потом после этого всего захотите, можете стать мне свидетелями. Нет, он говорит не так. Он говорит: сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями на земле. Это закономерные вещи. Это закономерность. И не бывает такого, что Дух Святой на меня сошел, а свидетелем я буду завтра. Не бывает такого, что я уже свидетель, а Дух Святой сойдет попозже. Нет, это закономерные вещи. И задумайся сегодня, если ты не являешься сегодня свидетелем Господа Иисуса Христа, задумайся, а тот ли на тебе Дух сегодня? Дух Святой или Дух религиозный? Дух Господень? Или у тебя фарисей на плечах? Вы понимаете, когда Дух Господень тебя коснется, когда Он войдет в тебя внутрь, Он сойдет на вас, мы примем силу и будем Ему свидетелями. И это закономерные вещи. Не может быть такого: на Макса Быстрова Дух Святой сошел. Сошел Дух Святой, и Макс получил силу, огонь и стал свидетелем. На Ярика Дух сошел, Ярик получил силу, стал свидетелем. А на Макса Хайдико Дух сошел, и Макс каким был, таким и остался. Но не бывает такого, друзья мои, это закономерные вещи. Дух Святой, Он сходит и дает силу, быть свидетелем на этой земле. Поэтому, если мы не являемся свидетелями сегодня жизни Иисуса Христа, подражателями, если нас сегодня, наши одногруппники, наши одноклассники, наши сотрудники, наши соседи, люди, которые пересекают с нами в общественном транспорте, или еще где бы то ни было, они не видят, что мы христиане, что мы не просто так называемся, а это на самом деле является нашей жизнью, то тогда нам реально стоит задуматься, чем мы тут занимаемся в этой церкви вообще. Что мы тут делаем? Может, нам стоит лучше поглубже углубиться в Писание? Лучше нам стоит поглубже углубиться в Духа Святого и все-таки принять, наконец-таки, Его силу и Его помазание. Аминь. Друзья мои, ведь Дух Святой, когда Он сошел на
этих людей.
Деяния, 2 глава, хочу прочитать. Вроде 2. Да, 2 глава, 2 стих. Деяния святых апостолов, 2 глава. Деяния 1.8, Деяния 2.2 про Духа Святого. Легко запомнить. Деяния 2.2. Что там написано? 2 стих прочитаем, а потом с 6 по 8. 2 стих. И внезапно на 50-й день, для нас это мы понимаем, что это был 50-й день, для них это было внезапно. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Из 6 по 8. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говорили между собой сии говорящие, не все ли галилейские? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? И дальше перечисление. Драгоценный, здесь на самом деле гораздо глубже, чем просто язык дал провещевать. Я вам сейчас расскажу. Вы знаете, праздник Пятидесятницы, он праздновался до того, как и пришел Дух Святой на эту землю. Понимаете, да? И это был как раз-таки тот день, когда евреи со всего мира, со всей Палестины, они шли в Иерусалим, в храм, чтобы поклониться Богу. И вы знаете, там были не только иудеи, были еллины. Еллины – это не язычники. Многие спрашивают, кто такие еллины, не знают. Я вам сейчас расскажу. Еллин – это язычник, который живет... Еллин – это еврей, который живет в языческой стране, который не живет в Иерусалиме. Но это тоже еврей. И вы знаете что? Прошло уже много лет с тех пор, как Палестина разрослась, как евреи расселились. И вы знаете, уже многие поколения, они не то что... жили в какой-то языческой стране, они родились там. Родились дети, выросли, женились, родили еще детей, и они не слышали иврита. Они не слышали оригинального еврейского наречия, диалекта. Они разговаривали на диалекте той языческой страны и государства, на территории которой проживали. И вы представляете, когда они приходили в храм, для поклонения Богу в этот день доставался самый древний свиток с самым древним писанием Тора, и зачитывались, и он зачитывался. И большинство народу, они не понимали, что там происходит, потому что они не знают иврит, они не знают этот язык, все равно, что я сейчас буду с вами, ао, не соро, не даст кине, да ты бай, на японском разговаривать. И они не понимали. Но они трепетали перед Словом Божьим. Они трепетали. Потому что они понимали, что это что-то святое, это святыня. Это то, ради чего мы сюда идем. Мы не понимаем, что священник читает в этом древнем свитке. Но мы знаем, что это то, что мы сегодня празднуем. И представляете, каково их было изумление, когда в тот день... Когда они шли по обыкновению в этот храм, чтобы услышать этот древний иврит, да, услышать эти древние письмена, не понять, о чем там, и опять с тем же самым внутренним состоянием, нисколько не изменившись, уйти в свой родной дом, выходят апостолы и начинают говорить эти древние письмена, которые вызывали мандраж, мурашки, которые вызывали восхищение и трепет на их диалекте, на их наречии, которые они слышат повседневно, каждую жизнь. И они говорили, тут не все ли галилейские? Не все ли тут евреи, которые не говорят на греческом языке? И они вышли, и каждый слышал проповедь от Господа в свое сердце. И каждый слышал Слово Божье. И вы знаете что? Это тот день, драгоценный, Пятидесятница, когда мы с вами смогли получить доступ к Священному Писанию, к Слову Божьему, и быть спасенными, и чтобы наши жизни здесь, на этой земле, они были аллилуйскими. Вот что значит Вот что значит этот праздник Пятидесятницы. Вот что значит эта Пятидесятница. Это тот день, то время, когда Господь дает нам возможность Его познать. И поэтому, если мы с вами не будем использовать это, грош цена нашему христианству. Драгоценные, и посему мы, имея такое облако свидетелей, должны тоже соприкоснуться к этому свидетельству. Стать этими свидетелями на этой земле. Вы знаете, я хочу вам показать жизнь одного свидетеля, одного человека сильной, мощной характера, сильно мощного характера, с сильным, мощным призванием, который исполнил свою волю и принял смерть за Иисуса Христа. Странно, сегодня стало все гораздо проще и тяжелее одновременно. Сегодня у нас с вами не требуется умирать за Христа. Сегодня от нас с вами требуется жить для Христа. Все стало гораздо проще и тяжелее одновременно. Вы знаете, искать Бога — это не чувственность. Искать Бога — это стараться познавать Его волю, Его самого в Его Слове. Вот что значит искать Бога. Это не чувство. И именно то сделал Господь в день Пятидесятницы. Он дал возможность нам с вами не просто чувствовать этот трепет перед Писанием, перед чем-то божественным, а Он дал нам возможность понимать это для того, чтобы мы могли познать Его. Вернемся к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, мощный, сильный человек. И вы знаете что? В последние дни своей жизни Иоанн Креститель, он сидел в тюрьме. Его посадили в тюрьму за то, что он крестил народ израильский, за то, что он не поклонялся чужому языческому Богу, он остался верен Иисусу Христу, остался верен Господу, остался в своем пророчестве. И знаете, его жизнь близилась к концу. Он понимал, что на следующий день ему отрубят голову. Он понимал, что все, у него кончится. И вот этот человек, великий пророк, мощный человек, он находится в кризисе своей жизни. Он находится в величайшем кризисе тогда, когда у него, у великого Иоанна Крестителя, у него сомнение. Он сомневается, что неужели вот так и все? Неужели вот это все мое служение, все мое христианство, весь мой путь за Иисусом, за Богом, я тут кричал громкими фразами, я готовлю Ему путь, я готовлю, там, идет за мной сильнейший меня. Я так понимаю, что когда Иоанн Креститель говорил, за мной идет сильнейший меня, я не достоин развязать ему обувь, и почему-то я так думаю, что Иоанн Креститель думал, что он идет за мной, а потом я пойду за ним, вместе с ним дальше. И тогда все поймут, кто я такой. А знаете, вот пришел этот сильнейший, вот он его крестил, Иисус уже делает какие-то дела свои, а Иоанн сидит в тюрьме, гниет, и завтра ему отрубят голову. И он в этих сомнениях сидит. И посылает учеников своих, они, видать, пришли там принести ему передачку, там, не знаю, навестить его как-то, еще что-то сделать, еще что-то дать, там, ну, как-то пообщаться с ним, подбодрить, что мы ученики твои, твое дело не будет забыто, не знаю, что они там ему говорили. И знаете, Иоанн, он посылает этих учеников, они пришли к нему, а он посылает к нему и говорит: слушай, сходите к Иисусу, спросите его, ты ли тот, нет? или ожидать нам другого? Ты ли тот? Иоанн надеялся, что он спасет его. Иоанн знал, на что он идет. Иоанн знал, что он идет против власти, против начальства. Он знал, что он поклоняется единому Богу. И он знал, что когда придет Иисус, он избавит его, спасет его, потому что он сильный, он мощный. Он думал, что он будет с ним. И когда Иисус свои дела делает, а Иоанн сидит в тюрьме, у него закрадывается сомнение. Он говорит: сходите, ребят, узнайте, то он вообще нет. Это вообще он? Или нам другого ожидать? Или нам ожидать другого кого-то? Это ты, Господь, сегодня в моей жизни? Это ты ли сегодня пришел ко мне? Или мне другого чего-то ждать? Потому что после почему-то твоего прихода, как была разруха, так и осталась. Почему-то после твоего прихода, как ходил в верблюжьих шкурах, так теперь в этих же шкурах и в тюрьме сижу. Почему-то, Господь, после того, как ты пришел ко мне, у меня не стало все высоко и сильно. Сходите, друзья, ученики, сходите, узнайте, это вообще он, нет? Это вообще он, вы знаете, эти ученики, они подходят к Иисусу, говорят: слушай, Иисус, у нас вот учитель Иоанн, он нас отправил узнать к тебе, ты ли он, или ожидать нам другого. И сказал им Иисус, 4 стих в ответ: пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вы понимаете, нет, что делает Иисус? Он не дает ему прямого ответа. Он не говорит: да, Иоанн, спасибо, войди теперь в радость Господина своего, завтра будешь на небе. Он не говорит этого. Он уходит от прямого ответа, и он величайшему пророку, величайшему человеку, который подготовил путь нашему Господу на эту землю, он пророку отвечает словами другого пророка. Вы знаете, вот этого величайшего человека Иисуса, Иисус не лишает собственного выбора веры. Он не лишил его вот этого подвига. Понимаете? Потому что если бы Иисус сказал: да, это я, все было бы просто. А Иисус ответил ему словами пророчества. Он сказал: идите, просто скажите, что видите. Не давайте ему ответа. И вы знаете, когда Иоанн Креститель это услышал, вот на этом моменте он стал этим свидетелем Господа. Потому что его подвиг веры, он заключался в том, что несмотря на все его сомнения, он остался верным Господу. Несмотря на то, что он уже все при смерти, его жизнь, она, ну, по сути, он не принял от нее ничего, он не получил обещанного, но он остался верным нашему Господу. Даже тогда, когда, кажется, Иисус наплевал на него, не подбодрил его, не пришел к нему, не навестил к нему сам лично, а вообще отправил учеников ни с чем, идите к нему, что-нибудь скажите. И вы знаете что? Иоанн Креститель, он ни минуты на самом деле не сомневался. И знаете, друзья мои, что меня радует? Знаете, что меня радует? Что иногда, я задумываюсь, как так? Такие сильные мужи веры, они такие мощные, они такие, как... И знаете что? Знаете что, друзья? Они были такими не сразу. Это объединяет нас с вами. Это объединяет нас с ними. Они вот такими сильными, мощными людьми, они были не сразу. Они шли к этому, и они не отступили. Понимаете, друзья мои? И мы только тогда станем свидетелями нашему Господу. Тогда, когда мы не отступим ни перед чем. Тогда, когда наши колени не дрогнут в моментах испытания. Тогда, когда наши глаза, они не посмотрят назад, не посмотрят в мир, когда в нашей жизни будет, ну, что-то не то, что Бог обещал, как нам кажется. Вот тогда мы сможем быть свидетелями Богу на этой земле. И в этом смысл вот этого великого дня Пятидесятницы. В этом смысл вот этого великого момента сошествия Духа Святого на эту землю. Когда мы с вами обрели возможность, способность быть свидетелями на этой земле нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Давайте поднимемся, друзья. Давайте будем молиться. О, Иисус! Вы знаете, драгоценные, знаете, когда был день Пятидесятницы, все шли в Иерусалим на поклон. 150 километров из города Бершива. Из города Бершива. Бершива. До Иерусалима было 50 километров. И они шли туда все с 12 лет до самого... Ну, мужчина, все мужчины с 12 лет и старше уходили. Представляете, оставались только женщины и дети. Женщины оставались во всех городах. Израиль был в центре. Израиль был в центре. Вокруг были другие города. А дальше этих городов были языческие племена. Филистимляне, амаликтяне и все остальные тяне, которые хотели захватить народ израильский. Почему они не захватили его в День Благодарения? Который год они ходили, все мужчины, способные держать меч к войне, ни одного воина там не оставалось. Они все уходили в Иерусалим на поклон Господу, принести ему жертву, на встречу с ним. Дома оставались женщины и дети. И почему вот эти вот филистимляне, они не захватывали народ израильский именно в этот момент? Тогда у них было 3 раза в году, 3 возможности в году, много лет подряд. Знаете почему? Потому что однажды Бог сказал: запрещу пожирающим. Однажды Бог сказал: я запрещу пожирающим. Если ты будешь искать волю мою, если ты будешь на том месте, где я тебя буду ждать, никто тебе не угроза. Почему мы сегодня с вами в воскресенье боимся оставить свой огород? Какие филистимляне там угрожают огороду? Ой-ой, у меня огород. Ой-ой, у меня кошечка с собачкой. Ой-ой-ой. Иди в храм, тебя Бог ждет. Огород у тебя понедельник, вторник, среда, суббота и все остальное. Иди в храм в воскресенье. Торжествуй в духе. Будь с Богом. Соединяйся с Его. Будь Ему свидетелем. И знаешь что? Бог запретит пожирающим. Потому что ты с Ним вместе. Потому что ты ищешь Его лица. Ты идешь с Ним навстречу. Много лет филистимляне не захватили никакой Израиль, потому что все мужчины, все воины, все способные к войне, они не готовились к битве. Они не готовились защищать. А они шли и склоняли свои колени перед всемогущим. Именно это делает нас с вами сильными, друзья мои. Именно это делает из нас то, кем мы называемся. Именно об этой силе говорил Господь, когда говорил: «Сойдет на вас Дух Святой». Именно об этой силе, о силе преклоненных колен перед своим Господом. Вот о какой силе Он говорил. Вот о какой силе говорил Иисус. И именно тогда мы с вами начнем себя чувствовать как царственное священство. Когда для нас с вами это будет законом. Когда для нас с вами это будет лучшим. Когда для нас это будет наш выбор. А все остальное подождет. Все остальное не важно. Аминь. Слава Господу.